Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я и ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях насельник Сретенского Московского монастыря, заместитель главного редактора интернет-портала православие.ру, иеромонах Игнатий Шестаков. Здравствуйте, батюшка! Благословите наших телезрителей.
Здравствуйте! Господь вас благословит, дорогие братья и сестры.
Мы совсем недавно встречались и с вами. Очень приятно, что вы вновь откликнулись на наш призыв поучаствовать в нашей передаче. И тема нашей передачи касается социальных сетей. Сейчас время поста. О многих вещах мы сейчас задумываемся, анализируем не только свою внутреннюю жизнь, но и внешнюю. И, отец Игнатий, у меня первый вопрос. Вы есть в социальных сетях?
Да, я есть, я там присутствую, но мой личный опыт был такой, что я долго думал, вообще нужно ли это или нет. Вот, но просто поскольку у меня такое послушание медийное, можно так сказать, редактор портала, интернет-портала, то было бы странно, если бы вообще как бы не присутствовать там. Просто по самой работе это, ну, практически невозможно. Вот, и, в общем-то, это на 95% меня подтолкнуло тому, что я тоже создал свой аккаунт в нескольких социальных сетях, ну и стараюсь его поддерживать так в меру, скажем так, именно рабочих каких-то потребностей.
А не рабочих потребностей бывают некие соблазны, которые вот достаточно их много там?
Нет, ну соблазны, они вообще везде бывают, но, в общем-то, со временем там для меня лично это превратилось, и, конечно, в какой-то инструмент общения и поддержки связи с определенным кругом друзей. Все-таки здесь, конечно, есть такая составляющая, что это, в общем-то, и довольно удобное во многих случаях средство коммуникации и поддержки каких-то связей, или когда тебе, допустим, срочно надо человека найти, ну или, допустим, сообщить о чем-то. Вот. Так что и в этом смысле, можно сказать, это такой некий положительный момент, в чем присутствие в социальных сетях, ну, например, в Фейсбуке, в общем-то, помогает. Иногда помогает мне лично в работе найти кого-то, например, какого-то автора, или какого-то человека, допустим, чья статья или высказывание мне интересно. Я хочу, например, как-то связаться с ним. Ну, тот самый элементарный пример. И очень часто бывает, что вот именно через социальные сети удается человека найти.
Отец Игнатий, я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Все интересующие вас вопросы вы можете задать по телефону в Москве 8-495-781-49-54. Мы продолжим с вами. Но о положительных моментах мы уже, в принципе, сказали. Все понятно. Мы действительно часто общаемся там и находим людей, и порой находим тех людей, которые далеко, в другой стране, и нам позволяет общаться вместе. Но, наверное, мы бы здесь как бы зря просидели, если бы не говорили о неких отрицательных сторонах этого явления нашей современности. И вот я бы хотел вначале привести некие примеры вот статистики. В России на декабрь 2015 года, несколько, наверное, уже давно сейчас статистика больше, но все-таки какие-то цифры примерные мы имеем. Это если говорить о России, то среди самая популярная социальная сеть в России — это ВКонтакте, и она у нас имеет 18,8 миллионов уникальных авторов. А вторая сеть уже Инстаграм, причем она занимает очень такие прогрессирующие росты. Это 10,6 миллионов авторов. И самое удивительное, что с периода с марта 2015 по декабрь аудитория выросла в 5 раз. Сейчас, конечно же, цифры больше. И чего греха таить, я даже там зарегистрировался, так получилось. Хотя когда-то говорил, что никогда этого делать не буду. Третье место у нас Твиттер занял. Это около 1 миллиона человек. Но сейчас, конечно же, очень сильную популярность набирает Фейсбук. Это как бы американская сеть. Ну и в России она тоже очень неплохо приживается. И как многие исследователи говорят, что есть определенный вред этому этих социальных сетей, они не только позволяют, как мы уже отметили, некие uh-huh. положительные функции выполнять в нашей жизни, в нашей коммуникации, но и в социальных сетях люди на самом деле порой тонут, возникает зависимость. Вот эти отрицательные части, отрицательные вот эти моменты пользования в социальных сетях, вот хотел бы, чтобы вы более подробно разложили и объяснили. Есть некоторые примеры. И
вот, батюшка, ну, изложил бы скорее свое видение.
Ваше лично, видение,
да,
конечно.
Из опыта. Ну, безусловно, конечно, опасностей и неприятных моментов много. И для меня вот лично, например, как такого уже со стажем пользователя вообще интернета и человека, который просто работает в этой сфере уже более 15 лет фактически, да. Вот. Для меня до сих пор остается несколько вопросов, которые я даже сам для себя ответа дать не могу окончательно, но вижу в этом очень серьезные опасности. То есть для меня лично и вообще все эти технологии, интернет-технологии как таковые, вообще вся эта сфера, ну и в том числе социальные сети, мое личное мнение, что это такой процесс, который, знаете, мы можем использовать, например, для православной миссии, там, для евангельской миссии. Но всегда надо задумываться о том, кто кого оседлает. Вот, потому что, конечно, эти технологии, они еще для нас, может быть, не до конца... Мы их понимаем, осознаем. То есть они, может быть, еще какие-то определенные тайны хранят, которые нам не очевидны сразу же, когда мы с ними начинаем работать, когда мы погружаемся в это неосмысленно. И тут, конечно, на мой взгляд, может быть очень много вещей и вредных, и очень как бы таких, которые имеют очень плачевные последствия для личности иметь. Вот. Особенности, когда, конечно, идет речь о более молодых поколениях, то есть, ну, например, людях, которые, ну, представим себе, допустим, в 10, в 11, 12 лет вот человек регистрируется сейчас в этой сети, я уверен, что есть и более ранние.
Есть.
Да, и их очень много.
Ну, вот. Как только читать учатся, в принципе,
да.
Уже можно, уже регистрироваться.
Вот. И, безусловно, менталитет вообще такого человека, который является активным пользователем. Можно предположить, что есть такие, которые зарегистрировались, но не очень в это как бы погружаются. Но большая часть все-таки погружается довольно прилично. Вот. Я думаю, что это, конечно, откладывает отпечаток и очень серьезный на формирование личности вообще, на поведенческие модели. На ответственность, вот на такие вещи, например, на ответственность, на способность вести дискуссию, отвечать за свои слова, вести вообще какой-то диалог. Потому что сама модель коммуникации вот в социальной сети, она дает определенные возможности с одной стороны, а с другой стороны определенных возможностей решает. То есть, ну, например, вступаете в какой-то спор, в полемику, да, с одной стороны у вас возможность, что хотите, можете говорить.
Можно, да? Подготовиться, узнать что-то, а можно слиться просто как-то.
Да, а с другой стороны вы не видите человека и не можете нормально, например, может быть, друг друга понять. Ну и много там есть таких вещей, которые... Скажем так, как бы это правильно сформулировать, техническое решение вот этих вот социальных сетей, оно ставит вас в определенные поведенческие рамки. И, на мой личный взгляд, эти рамки, они уже априори имеют какие-то ущербные моменты, понимаете? Или, например, моменты, которые... подталкивают человека к безответственности, например, к хамству очень часто. Или, например, приучают его к тому, что фактически любую вещь можно оспорить, что фактически нельзя в споре, например, достигнуть какого-то единого, например, к чему-то единому прийти. Вот. И я думаю, что это, конечно, большая опасность, потому что, не знаю, может быть, я могу ошибаться, но я замечал, особенно у людей более молодого поколения, но по отношению к себе, да, вот, например, люди, допустим, кому сейчас 20 лет, вот так, допустим, возьмем хотя бы, что ты просто общаешься с ними и понимаешь в какой-то момент, что ты просто не можешь с ними найти общий язык. Понимаешь, почему? Потому что они, например, размышляют и поступают именно как люди, как будто бы вот у них часть мозга — это социальная, это их аккаунт.
Ну, понимаете? Конечно же, не все.
Но... Ну, не все, не все. Но, да. Знаете, таких людей довольно много уже. Много для того, чтобы они составили уже очень серьезный социальный слой, явление, скажем так, и с ним приходится считаться. И оно, в общем-то, создает определенного рода и проблемы. Вообще, вот, например, при решении каких-то задач элементарных, каких-то трудовых циклов, например, да. Ну, чтобы было понятно, может быть, я не знаю, может быть, слишком...
Кстати, а расскажите, да. Вот как вы определяете, что у человека в голове какой-то аккаунт? Вот какие-то признаки есть, по которым вы можете определить человек? Вот,
ну, я думаю, со стопроцентной, конечно, гарантией это опасно так определять, потому что можно же и ошибиться, понимаете?
Конечно, да.
Но вообще, да, это есть, потому что активная вот подсадка, скажем так, такая, прям практически как наркоманская подсадка на...
Ну, как священник все-таки рассуждает, ведь да. К вам приходят люди.
Да, вот человека на свой вот этот аккаунт, на какое-то присутствие в соцсети, оно создает... модель поведения как раз в рамках вот этого аккаунта. То есть, что я хочу сказать? Вот смотрите, есть, например, разные социальные сети. В определенных социальных сетях есть возможность загрузить видео, в других нет. Uh-huh. В каких-то есть фотографии, основной упор делается на фотографии, в каких-то на тексты. В каких социальных сетях можно потом ссылку разместить где-то еще с этих социальных сетей, в каких-то нельзя. В общем, каждая такая, значит, сеть, она тебе дает, например, вот как у тебя мобильный телефон, он там бьет там, на 100 километров или там, на 2, да, и ты, соответственно, так себя ведешь. Вот. Вот так человек, в принципе, привыкает вести себя так же, как он себя ведет, допустим, в Фейсбуке. Ну, вот пример. Какой-то человек, ты очень давно его не видел. Он тебя куда-то приглашает. Он очень хочет тебя видеть. Но он настолько уже сросся с этим вот своим состоянием, что он решает все вопросы социальной сети. Он у него есть твой мобильный телефон, и у него есть твой имейл. То есть, казалось бы, вот, например, и послезавтра будет какая-то выставка, и он тебя туда зовет и очень хочет увидеть. Но ему кажется, что для того, чтобы он тебя позвал, достаточно что-то там нажать. Понимаете, знаете, там есть какие-то создать сообщество, создать мероприятие, всех нажать, там у тебя появляется...
Еще геолокацию указать.
Да, например. У тебя там появляется какая-то красненькая точка, это значит, тебя куда-то позвали. Причем у тебя может таких 100 точек появиться в день, ты не обратил внимания, ты не пришел. Потом этот человек на тебя обижается. Почему ты как бы его проигнорировал? И ты понимаешь, что в чем здесь проблема? То, что этот человек уже настолько... В этой, допустим, суете вот этого общения в социальных сетях, он уже к этому настолько привык, что вот другое общение, нормальное общение, да, нормальная модель поведения, к которой мы привыкли, например, за последние 100 лет, вот, она уже ему, он уже как бы о ней забыл, понимаете? И здесь, и вот, например, пример уже между вами происходит какое-то огорчение. Может, человек считает, что он тебя позвал, на самом деле он, ну, ты думаешь, что это такое?
А ты просто уведомление выключил,
да.
И не заметил.
Да. И вот, кстати говоря, таких вот вещей, таких искушений очень много. Это одно. Я думаю, что это только там один какой-то 0,0% того, каких вот таких искушений особых, связанных с нарушением коммуникации между людьми. Причем коммуникации, которая основана на том, что нам Господь дал. То есть Господь нам дал зрение, слух, да, способность говорить. Вот. И посмотрите, получается, что во многом вот эти интернет-технологии или социальные, допустим, сети, они как бы здесь что-то из этого исключают. То есть что-то из этого они делают как бы неважным. То есть зачем мне с ним говорить? Я ему там что-то послал. как бы сообщение. Хотя я могу поговорить, вообще не вопрос. Угу. Набрать ему и позвонить.
Быстрее даже будет.
Да, да, будет быстрее и понятнее. Вы поймете друг друга.
А знаете, как порой читаешь сообщение, и в голове у себя проецируешь, с какой интонацией человек это сказал. И бывает даже, девушка пишет, ты проецируешь в голове ее голос, воспроизводишь в голове, и пытаешься, ну, зная ее привычку, говорить, и ты в голове просто ее голос у тебя звучит, ты читаешь это сообщение. Да. Какое-то фантазерство уже получается просто. Мы уже выдумываем образ человека не только уже в голове нашей, вместо того, чтобы позвонить или увидеть. Отец Игнатий, мы продолжим нашу беседу. У нас есть звонок от телезрителя, давайте послушаем. Здравствуйте. В эфире, мы вас очень внимательно слушаем.
Алло, здравствуйте. Ведущий, здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Я, знаете, хотел на какую тему с вами поговорить. Я там послушал, что вы сказали, что в сетях там споры бывают, что до конца к итоговому результату не приводят и все прочее. Угу. Я бы, знаете, что хотел сказать? Вот я, например, в ВКонтакте бываю иногда. И знаете, какая проблема? Много очень молодежи, материалы там пишут ВКонтакте. У них такие вопросы, например, и про разводы, и про аборты, и про пьянку, и обращение к знахарям. И вот ни одного нет священника, кто бы с ними поговорил, написал бы им что-нибудь такое полезное, знаете. Mm-hmm. Вот церковь как бы со стороны смотрит или слушает, или вообще не слушает, вот уши заткнула. А столько проблем, знаете, насущных, просто этого не знаете. И муж жену бьет, она не знает, что делать. И спивается, вот, пишет, сходите в церковь, это, вот, пусть батюшка переговорит. Не то, почти много не верят в Бога, знаете, вот в церкви не очень хорошие отношения, там бабка молится, церковь строится, вот такие все слова, ну, просто неприятно их слушать. И вот никто из церкви, из священников не поддерживает, хотя бы какое-то опровержение бы делали, там нравственное бы как-то воспитанием занимали детей, понимаете? Uh-huh. Вот так вот вы говорите, что... Это вред носит. Ну, люди-то все тянутся туда, мало хоть там, туда людей воспитывать. Если мы здесь не можем, в школе им там спектакли, ну, на библейские сюжеты им поставить, им там детей притянуть, нигде-то ничего не можем показать, ни фильмы, ни каналов нет таких детских православных. Надо хоть как-то в таких сетях это людей воспитывать. Я вот, например, во многих городах просто послушано, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Калининграде, ну, во многих городах подслушано и записано, и темы примерно одни и те же поднимаются, а вот священников нигде ни в каком городе нету, знаете, чтобы так вот священник, чтобы встал, выступил бы, вот, люди его неправильно понимают, вот так-то должно быть. Ну, нет такого, почему?
Не, но я бы все-таки... Спасибо за этот вопрос. И он, в общем-то, понятен, и он очень актуален, и очень хорошо, что вы эту тему подняли. Но я бы все-таки не сказал, чтобы священники вообще не присутствовали. Что значит «вообще нету»? Во-первых, насколько, вот, например, я лично знаю, так и общаясь с людьми, есть, в общем-то, при помощи социальных сетей даже пытаются решать вот этот вопрос, этих служб, ответов, вопросов священника. Как раз очень часто именно в эту сферу переносится этот разговор. Например, создается там на каком-то приходе или на епархиальном сайте, или на каком-то профильном сайте какие-то темы. И чтобы технически этот вопрос решался легче, а не создавать специально для этого какую-то площадку.
Нет, знаете, на социальные там сайты церкви не зайдут. Просто надо церковь, чтобы заходила на такие сайты, где послушно, где там мода, диета. Много людей там есть, вот просто послушно в Турции, там наши славяне там замуж вышли, у них там много проблем, знаете. И вот ни одного священника нигде нету.
Ну, послушайте.
Не надо такие сайты создавать. Мы православно создадим сайт там, такой-то церкви, и люди будут заходить, мы будем писать. Нет, надо, чтобы церковь заходила на эти вот сайты, послушно в таком-то городе, послушно в таком-то районе, и там объяснять людям, понимаете?
Ну, все это понятно, но понимаете как? Во-первых, я еще раз повторюсь, я все-таки не соглашусь с тем, что священники совсем уж мало присутствуют в социальных сетях. А потом, ну, понимаете, ну, давайте, существует, например, 10 тысяч сообществ. И что вы предлагаете в каждое такое сообщество?
Всех не хватит просто.
Да, в каждое такое сообщество, где много, например, подписчиков, должен зайти священник. Больше всего подписчиков на каком-нибудь автору, да? Ну, как бы довольно странно будет, если мы... Просто это действительно физически невозможно. Давайте как бы будем реалистами, но невозможно, чтобы... Представляете, это все равно, что сейчас священников пустить, например, в какую-нибудь епархию, собраться и сказать, так, где сегодня больше всего народу? Знаешь, больше всего народу в ресторанах, например, вечером. Uh-huh. Так, значит, в каждый ресторан, ну, допустим, даже если это приличное какое-то заведение, мы должны послать священника. Понятно, что мы должны послать священников везде проповедовать, но надо все-таки как-то реально подходить к этому моменту. Если вы вот там, куда вы заходите и смотрите, и видите, что там нет ни одного священника, ну, я думаю, что... Это не является чем-то таким, знаете, вопиющим, например, потому что просто священники физически не могут быть во всех сетях. Вот, тем более, когда особенности их туда, в общем-то, не приглашают, или, например, какая-то тема, которая не связана, ну, довольно отдаленно связана вообще с церковной жизнью, понимаете? Господь же не просто так говорит, что... Даже и проповедь, она должна быть очень осмысленная, да, мы не можем влезать в любой разговор и говорить, нет, знаете, что вот это...
Да, то есть, наоборот, какое-то противление может возникнуть в этой ситуации.
Да, тут, конечно, надо как-то разумно поступать, и мне кажется, эти ожидания от церкви, от священников, они тоже не должны быть... скажем, слишком таким, что, ну, вот почему вас нет там, не знаю, на всех сайтах, связанных со школьниками. Ну, физически это просто невозможно. Потом вообще, на самом деле, конечно, это присутствие, вот, например, просто там, где священник присутствует. Какое-то сообщество, не знаю, ну, давайте в исторических каких-то исследований или, я не знаю, политических. И вот есть там священник, он вступает в разговор, он проповедует, он говорит, не ругайтесь матом, там, и так далее, и тому подобное, там, поступайте вот так, там, советуют что-то. Но это колоссальный, на самом деле, труд. Это ты, если будешь вести разговор даже с одним или с двумя людьми, этого совершенно достаточно на один день. Понимаете, особенно если ты разговариваешь с человеком нецерковным. Вот, поэтому здесь все-таки, мне кажется, этот вопрос ясен, но он в конце концов сводится к одной простой вещи. Это когда церковь говорят, почему вас мало присутствует в общественной жизни. Это понятно. Конечно, надо больше присутствовать, но не всегда и не всеми методами. И, например, мне кажется, не всегда справедливо говорить, что вот вас нету, например, на футбольном матче. Смотрите, сколько здесь людей собралось. Но, послушайте, было бы странно, если бы на футбольный матч пойти в рясе и там говорить, перестаньте кричать, свистеть и идите срочно, там, не знаю, исповедоваться, да? Вот, то есть можно просто получить противоположный эффект. Я все-таки хочу сказать, что довольно много, даже, может быть, на мой взгляд, подчас и больше, чем надо, священнослужители, миссионеры присутствуют все-таки в этих социальных сетях, но, конечно, они должны в первую очередь работать в таких сообществах, которых потенциально все-таки понятно, что люди готовы слышать. Вот, потому что если просто сейчас во все заходить, ну просто человек распылится, разменяется, и эффекта, в общем-то, не будет. Ну как в социальной сети заставить человека, а ты один захочешь заставить 100 человек не ругаться матом? Ну, по идее, конечно, ты будешь там размещать какие-то из священного писания, что-то говорить, но будут приходить новые. И понятно, что работать надо, но это, конечно, надо делать очень осмысленно и
правильно. Игнатий, ты говорил, наш телезритель, что церковь не приходит в социальные сети. Но ведь церковь — это же не только организация там, с центром в Чистом переулке, патриархии. Церковь — это все мы.
Ну да.
Конечно. И не только священник может отвечать на какие-то вопросы, нападки на церковь, но ведь и простые люди, ведь так?
Ну, я думаю, как раз вот в таких сетях, о которых говорил телезритель наш дорогой, как раз в них в первую очередь должны работать миряне, в общем-то.
Что священник так и так, у него он облечен в рясу и крест, он что-то такое нравственное, такое чистое. А так равный тебе человек говорит о каких-то вещах, о добре, ведь это по-другому воспринимается.
Ну да, я думаю, что здесь, конечно, каждый христианин, он не должен себя снимать какую-то, так сказать, ответственность за то, что он именно тоже должен об этом говорить. Потому что на самом деле я все-таки вот склоняюсь к тому, что во многих сообществах появление священника, оно может и комично в известной степени
только
выглядеть.
Только дискредитируем церковь. Да, а над некоторыми картинками могут посмеяться на другом.
Да, так что здесь очень надо подходить выборочно и мудро. Конечно, надо работать с этим. Конечно, проблем много. Но все-таки ждать, что завтра мы должны именно прям священнослужители во всех социальных сетях сидеть и постоянно всех уговаривать и завлекать, мне кажется, это все-таки немножко завышенный некое завышенное ожидание, может быть, не всегда оправданное.
Отец Игнатий, но опять же, можно ли выработать какой-то вот кодекс поведения православного христианина в социальной сети? Допустим, даже Сергий Патриарх совсем недавно, да, заявил о том, что в социальных сетях церковь должна работать, некий образовательный ценз присутствует и так далее, и так далее. Но как подобает вести православному христианину в социальной сети? Можно ли какие-то правила, может, мы сейчас как-то разработаем?
Как? Ну, я думаю, во-первых, конечно, надо всегда помнить о том, надо всегда себя ставить на место, как вот ты разговариваешь с человеком, который присутствует около тебя, и он знает, кто ты и что ты. Вот. Такое впечатление вот складывается, что люди часто, ты, например, знаешь одного человека в церкви, вот, а потом ты видишь его в соцсети, это совсем другое вообще что-то. То есть ты узнаешь его по новому. То есть какое-то такое раздвоение личности. Мне кажется, как раз это такой момент, видимо, может быть, какого-то даже, я не побоюсь сказать, может быть, какого-то психотропного вообще воздействия вот этих всех технологий и всего, что человек, в общем-то, он забывает об этом, что он должен сохранять свое лицо, именно свой образ христианина. Вот. И я думаю, что важно всегда помнить о том, что ты, когда ты ведешь диалог, разговариваешь или с чем-то выступаешь, что, в общем, надо смотреть на это, как будто бы ты, люди эти присутствуют здесь, и ты с ними разговариваешь, что здесь не должно быть хамства, конечно же, какого-то. Вот. Надо отвечать за свои слова, потом просто
грамотно писать даже, наверное.
Да. Я думаю, что тут еще очень важный момент — не торопиться. Потому что видно, что очень много искушений таких серьезных, приводящих к конфликтам, к оскорблениям, к нарушению любви, дружбы между людьми. То есть к вещам, которые совершенно не ведут к какому-то нас, ни к соборности, ни к молитве, ни к единству, ни к церковности, в конце концов, именно происходит от того, что мы слишком необдуманно пишем что-то и говорим в соцсетях или что-то размещаем. Вот. Мне кажется, здесь очень важно человек, который в том числе, может быть, даже в первую очередь, священнослужитель, который начинает, ну, допустим, превращается в такого регулярного блогера, например, вот, из благих побуждений, он должен, конечно, помнить о том, что тут как бы 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. То есть здесь, конечно, нужно каждое слово и каждое вот свое движение очень трезво к этому подходить и не торопиться. я замечал, что даже во времени суток существуют более конфликтные периоды и менее конфликтные. Например, вот вечер, все такие споры и ругань вся происходит где-то там, где-то вечером. Все такие уставшие пришли, дорвались, значит, до этого, до всего. И начинаются там просто страшные совершенно какие-то такие разборки, часто очень словесные баталии. И я более чем уверен, что потом люди утром смотрят, и тут как раз утро вечером мудренее, это правильно
совершенно. Трезвение некое, да?
Да, люди совершенно по-другому на это смотрят. Во-первых, потому что поспешили часто ответить, не разобрались там. Ну, например, там начинают разбирать чью-то статью. Там уже такие копья там поломаны, все друг друга пооскорбляли, разругались, удалили. А потом выясняется, что эту статью там какой-то бот написал, что и вообще это... Или эта статья там... Было много таких случаев, например, вдруг начинает обсуждать статью какого-то священника или там его высказывание, там, я не знаю, а потом выясняется, что это высказывание там уже 10 лет, и оно было в другой вообще обстановке сделано. Ну и вообще, с другой стороны, ну 10 лет назад человек что-то сказал, и что теперь?
Даже, знаете, да. Бывает такое, что иногда смотришь какую-то информацию. Угу. Вот я, например, подписался на целый... Это ВКонтакте, такой... Угу. Не знаю, реклама, это не реклама, подписался на специальный портал, который каждый день рассказывает о том или ином событии столетней давности. Угу. Допустим, там, февраль, да?
Понятно.
Вот да. Керенский в дневнике в этот день, там, 29 февраля, написал то-то, то-то, то-то. Начинаешь читать. И порой бывает такое, что ты читаешь какую-то информацию, это очень интересно, действительно, там, в метро едешь, в электричке, даже бывает на ходу, читаешь просто захлеб. Я один раз так под машину чуть не попал. Я думаю, многие были в такой ситуации, когда просто полностью там погрузился. Но, опять же, может быть, какой-то уровень, ну, как бы, научила меня семинария какую-то информацию там проверять. Ну, люди во многом, да. Я начинаю искать некую информацию в интернете, как это говорится, гуглить начинаю. Я не нахожу эту информацию. Я порой не могу понять, откуда это было взято. Ну, ведь не все же, вот, может, так проверят, не все посмотрят как-то или углубятся. И порой многие информацию, которая есть в интернете, она вот за чистую монету, это откровенно ложь. Как это сейчас говорят, фейк.
Да.
Это есть, действительно, это проблема сейчас.
Да.
И, наверное, такой, наверное, тоже надо дать совет. Все нужно проверять. К сожалению, в этот век информационных технологий, или как это сказала, да, совсем недавно один из европейских лидеров, да, пока есть эпоха постправды, да, вот сейчас действительно это и есть.
Ну да, конечно, к этому надо относиться очень трезво, очень, ну так сказать, очень внимательно вообще и к тому, что ты говоришь, и как ты оцениваешь какие-то вещи, которые, конечно, размещают, например, в социальных сетях. И в новости-то вообще и средства массовой информации-то превратились в какой-то цирк просто с конями. Понимаете? То есть вот если сейчас посмотреть, какие новости у нас вешают даже на самых центральных каналах, там, ну, раньше еще говорили, там, родился там белый носорог, там, да, это вроде как интересно, да. Сейчас уже, я не знаю, вешают новости, типа, там, он вышел из дома в разных носках, там, очень интересно. И эта новость может быть наряду с, не знаю, там, подписанием какого-то международного договора, да, то есть маразм вообще таких достиг.
Ну, не везде, но бывает.
Но вообще-то этого уже людям навязали. И, по сути дела, соцсети, они тоже это...
Вы думаете, навязали? Мне кажется, они просто предложили, а мы добровольно все это взяли.
Не, я думаю, ну это как? Ну это не просто так, я думаю, это осмысленный был какой-то этап, когда людям... Понимаете, еще лет, допустим, 10-15 назад такие вещи никто не воспринимал всерьез. О таких вещах и такой глупости писали только какие-то 3 издания, там, например, из 100%. Сейчас об этом центральные каналы пишут, вы понимаете? То есть они пишут о том, что, например, премьер-министр какой-то страны прилетел в другую страну, или там подписали какой-то контракт, роют газопровод, началась война. И одновременно тут же идет, не знаю, он ел гамбургер и там сломал зуб. Там. Ну, такие, вот, знаете, идиотизм полный, да? Вот. И, к сожалению, ну и в соцсетях-то эти вещи еще больше ширятся, и просто человек подсаживается на них, вот на такие вещи, и они просто засоряют эфир. И поэтому, конечно, пользуюсь этим. ведя полемику в этой среде, там, просто общаясь, разговаривая или пытаясь что-то донести хорошее, вот, конечно, надо быть очень человеком трезвым, в первую очередь, во всех значениях этого слова, то есть не торопиться, проверять информацию, особенно быть осторожным, когда речь идет о каком-то осуждении, о какой-то критике, о том, что когда что-то плохое о ком-то говорят. На самом деле этого-то говорят больше всегда.
Это интереснее.
Да, это интереснее, вот. И просто чтобы не превращаться уже в таких вот наркоманов негативной информации, в том числе церковной, да, то есть мы же, что греха таить, любим там зайти, кто-то посмотреть, что там за скандал какой-то очередной церковный, что там, а было это или не было, это еще доказать надо, правильно, там что-то произошло, ага, кто-то там так себя повел, кто-то не то сделал.
И про мнение очень субъективное, да. Нет разных точек зрения, вот тут высказал, опубликовал первый, и все.
Да.
И все на него равняются.
Да, ну, в общем, конечно, надо очень к этому относиться внимательно и не дать вот этой вот такой энергии негативной, в общем, стать ее рабом, то есть, да, то есть играть по этим правилам. Поэтому я вот и сказал вначале, ну, это мое личное мнение, может быть, из какого-то опыта, что мне кажется, мы еще не понимаем до конца природу этих технологий и должны к ним относиться внимательно, без лишнего каких-то иллюзий, знаете, без прелести такой. Угу. Очень как вот, ой, как удобно.
Раз так начинаем... Я же здесь вот цитату из Библии написал, сколько людей прочитал и просмотрел.
Это замечательно, да. Да, но просто надо еще, конечно, смотреть и какие негативные моменты, да. Может быть, я цитаты из Библии написал, а и параллельно с этим 3.5 часа просидел, смотря какие-то дурацкие генохроники там позапрошлогодние, вместо того, чтобы молитвенное правило прочитать. Понимаете, такое тоже бывает. Вот, поэтому, конечно, этот момент... Мне кажется, в первую очередь, конечно, люди, которые литургичны, да, то есть вот они литургией живут, и им намного все-таки проще и легче с этими вещами разбираться. Вот, просто на духовном уровне они все-таки есть какой-то, так сказать, антидот некий, да, против этого. Хотя, конечно, и просто надо и включать и мозги, и думать об этом. Вот, но самое главное, мне кажется, еще и в том, чтобы не забывать о том, что все-таки самое лучшее общение, оно вот такое личное.
Живое.
Да. Особенно когда, мне кажется, часто, знаете, происходит ошибка в чем? Люди вот перестали искать вот этих возможностей встретиться. Давай встретимся и поговорим, и решим, в чем здесь конфликт. Им кажется, что если они вот просидели там, допустим, в ЖЖ или там в этом, вот они там все вывалили, все документы, все доказательства и все, что этого достаточно. Этого совсем недостаточно. Вы представьте себе, если бы, допустим, Первый Вселенский Собор, Второй, Третий и все последующие решался бы в онлайн, в чате. Да, в чате, понимаете? Люди должны собраться, должны поговорить, должны видеть друг друга, должны как бы, чтобы их хорошо понимать. Да? Все органы чувств, в конце концов, должны быть включены в этот процесс общения. Вот. Мне кажется, это важно. Мне кажется, даже я бы посоветовал людям, которые, вот, например, поконфликтовали с кем-то, и этот конфликт начался именно с социальной сети или из общения в интернет. Даже из имейлов он начался, этот конфликт. Я бы всем этим людям все равно посоветовал с тем конкретным человеком, с которым возникло вот какое-то огорчение, поговорить лично. И я уверен, что просто будет совсем другой результат, и совсем по-другому люди увидят эту ситуацию, из-за которой... Допустим, произошло вот это огорчение, какое-то там, не знаю, ссора, например,
и так сгладить этот негатив. Ну да, отец Игнатий, давайте звоночек нашего телезрителя примем. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас очень внимательно слушаем.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Меня зовут Антон.
Здравствуйте, Антон.
Да-да, задавайте вопрос.
Я прошу благословения сначала и хотел бы сказать по неким ресурсам. К примеру, когда батюшка ведут трансляции онлайн, многие присутствуют на этих трансляциях, многие задают вопросы, батюшка в прямом эфире отвечает на эти вопросы. И чаще всего действительно вопросы идут по существу, по молитвам, по чтобы как правильно прийти в церковь, что для этого нужно, в какие дни, как нужно молиться, как соблюдать пост. Конечно, встречаются негативные вопросы, но, к примеру, батюшка находит на них ответы. Правильно. Вот. Поэтому, конечно, если идет переписка из социальных сетях, то люди не видят человека и могут себе позволить там нагрубить, сказать. А когда идет онлайн-трансляция, и уже видно эмоции, да, батюшки, что он не реагирует на какие-то там плохие слова, да, а он действительно выносит как бы следствие. Эмоции, свою душевную любовь и взгляды.
Ну, то есть вы хотите сказать, понятно, в чем ваш вопрос, он скорее как предложение, да, то есть вы хотите сказать, что...
Опыт некий, да.
Да, что онлайн, допустим, присутствие, видео, оно, в общем-то, снимает очень многие ненужные проблемы. Об этом, да, вы хотите сказать?
Да, 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 именно как раз некий такой человек родился опытом, к сожалению, звонок сорвался...
Да, но в принципе я абсолютно согласен. Да, да. Абсолютно согласен, конечно, и это как раз подтверждает то, что мы говорим. Вот. Но опять же, мы должны все-таки понять, что таких батюшек, которые способны на такое.
Может, так вот наше поколение, да, в какой-то степени.
Ну нет, ну и старшего, но все-таки, конечно, этот ресурс тоже более ограничен. Да. Вот, ограничен, но я думаю, что, конечно, хорошо. Я вот видел во многих епархиях такое. Или непосредственно вот такое, онлайн такие некие создаются встречи и беседы с людьми, или, по крайней мере, это все делается в записи, но этого действительно много. Там, например, даже в некоторых местах владыки ведут такие передачи. Вот, это, конечно, очень важно и очень правильно. Единственное только, я бы все-таки все равно призвал людей...
В храм все-таки приходить.
Наверное. Да, и в храм приходить. И, знаете, есть такой все-таки момент один, хочется о нем сказать. Мы очень много задаем вопросов священникам, священнослужителям и церковнослужителям, таких, какие мы на самом деле могли бы найти и сами, если бы немножко потрудились. Вот, не знаю, могу ошибаться, но вот в моем личном общении вот с людьми, например, которые на исповедь приходят, какие-то вопросы задают помимо исповеди, там, или подходят в храме, или что-то спрашивают, как правило, где-то процентов 50 точно людей, которым хочется сказать... Ну, да вы просто посмотрите в интернете, это, в общем, не такой сложный вопрос, например, там, когда будет что-то, вот. Или, например, сейчас очень много просто литературы духовной, и человек подходит и говорит, там, ну, как вот мне подготовиться, не знаю, там, к венчанию. Подходит тебе человек и вдруг говорит, но когда ты видишь здесь, что через 20 метров есть книжный магазин, в котором 100 книг о том, как подготовиться к венчанию, все-таки, конечно... Почему я об этом говорю? Потому что очень часто люди, войдя в интернет, они вдруг вот ждут, что кто-то им обязательно должен ответить. Но я бы хотел призвать к тому, чтобы все-таки люди как бы свои вопросы и свои нужды как-то дифференцировали в том плане, что насколько они действительно... ну, скажем, не могут обойтись без личного участия священника, да, потому что все-таки священники довольно люди загруженные, вот. И я говорю это на основании того, что вот у нас мы, например, очень долго, долгие годы вели такую рубрику «Ответы священников». И потом просто через какое-то время мы поняли, что все просто по кругу идет. Все идет по кругу.
Одни и те же вопросы.
Да, одни и те же вопросы. И 90% вопросов это типа того, что когда в этом году заканчивается Великий пост. И так далее. То есть, с одной стороны, ты вроде должен ответить, но с другой стороны, хочешь сказать, друзья, ну потрудитесь хоть немножко. Это не так сложно, это вопрос не сложный. В основном, то есть вопросы идут уже какого-то справочного характера. Где находится это, где находится храм, куда мне пойти, если я хочу вот этот вопрос решить. Вот. Все-таки важно, чтобы православные христиане сами перед тем, как задать вопрос, перед тем, как обратиться, имея сейчас такие возможности, вот, например, интернет, сколько всяких библиотек вывалено, сколько всяких сайтов есть. Вот. Я думаю, что почти по всем церковным вопросам уже написано по 150 статей разными авторами. Да. Вот. Все-таки, конечно, хорошо бы так потрудиться, самому почитать что-то, а уже потом посоветоваться, и в том числе в прямом эфире, для того, чтобы, в первую очередь, дать и другим людям, у которых более важные вопросы, или, может быть, они лишены такой возможности задать свои вопросы и решить в непосредственном онлайн-общении. Хотя это, еще раз подчеркну, конечно, это очень хороший такой форма общения со священником, особенно если батюшка хорошо умеет говорить.
Тем более, наверное, некоторые авторитетные священники, да, которые особо почитаются, они не могут на всех разорваться. Да. А некий опыт такой в скайпе, например, да, там, это реально увидеть, услышать человека за много десятков или тысяч километров.
Даже. Да, поэтому это очень важно, что, например, даже передачи «Союз» записывают и потом выкладывают в интернет.
Да, можно посмотреть.
Да, потому что всегда можно вернуться к какой-то проблеме и решить, и посмотреть.
Отец Игнатий, к сожалению, время нашей передачи уже неумолимо подходит к концу.
Да.
Будем прощаться. Мы благодарим телезрителей за все эти ваши вопросы. Действительно, очень приятно, когда нас смотрят и задают вопросы по теме передачи. Это действительно очень приятно. Отец Игнатий, и давайте все-таки кратко, совсем немножко вывод этой передачи, ваши пожелания нашим телезрителям, мы будем прощаться.
Я бы пожелал всем, кто пользуется соцсетями и в них состоит, все-таки в первую очередь не терять христианского облика и соответствовать вот этим евангельским идеалам, к которым мы стремимся на всякое время, на всякий час, в том числе, когда мы присутствуем в социальных сетях, и, конечно, в первую очередь используют это для евангельской вести благой и благовествовать своим личным примером, в первую очередь, не забывая, что это чаще всего важнее даже намного, чем просто говорить какие-то красивые слова и опираться на какую-то ученость. То есть все-таки надо хранить любовь, веру и быть искренним таким человеком, который несет евангельский свет.
Спасибо, Господи, отец Игнатий, за эту беседу.
Спасибо, Господи, вас за то, что позвали, и наших дорогих телезрителей.
Я напоминаю, что в гостях у нас был насельник Московского Сретенского монастыря, заместитель главного редактора интернет-портала «Православие.ру» иеромонах Игнатий Шестаков. С вами был Сергей Платонов. Всего вам доброго. До свидания. Берегите себя.